Глава 29. Все заново. Замок менялся каждую секунду. Вот он совсем игрушечный, будто шоколадный, с тоненькими башенками, с кружевными решетками. Вот он на глазах огрубел, посуровил и превратился в крепость, твердыню с неприступными стенами, с глазами-бойницами. Вот он сделался белым, как снег, и праздничным. Вот его стены приобрели розовато-кирпичный оттенок, а башни потолстели, как бочки. Вот он снова начал изменяться, струился в воздухе, перетекал сам в себя, пока не сделался естественной частью пейзажа. На фоне далеких скал, в компании с высокими соснами, в дружбе с лугами и морем, казалось, он вырос здесь сам по себе. Именно такой, как захотелось природе. И если его не будет, мир вокруг обеднеет. Я бешено зааплодировала. Люди, стоявшие вокруг, покосились с удивлением. Я смутилась и спрятала ладони под мышки.
«Вот примерно так», — сказал Аберон.
Воздушный замок на секунду стал почти осязаемым, а потом растаял без следа. Аберон опустил посох. Люди, до того стоявшие тихо-тихо, разом заговорили, задвигались. Кто-то счастливо рассмеялся. Я с сожалением смотрела на место, где секунду назад был замок. Такой красивый. Это сколько же времени потребуется, чтобы построить его из песка и дерева, камней и глины по-настоящему? Вокруг были только счастливые лица. Даже древний старик. За последние несколько недель он ни капельки не помолодел. Улыбался, сидя на носилках. Комендант раздувался от важности. В руках у него был свернутый в трубочку план. Он раздавал поручения. Канцлер, наоборот, весело скинул куртку и закатал рукава рубашки. Он собирался складывать печь для обжига кирпичей. Аберон что-то объяснял начальнику стражи, который стал теперь бригадиром лесорубов. Стражники стояли сомкнутым строем, на плече у каждого был топор, а у блондина, который делился со мной удочкой, даже два топора. Стайкой прошли бывшие принцессы-невесты, а теперь хранительницы обещания. Я из-под тишка на них посмотрела. Да они девчонки совсем. Еще не скоро, небось, посидеют. У меня немножко отлегло от сердца.
«Лена!»
Аберон шагал теперь ко мне.
«Тебе придется дежурить на кухне!»
Он замедлил шаг.
«Или ты хочешь прямо сейчас домой?»
Я с сожалением посмотрела на то место, где стоял раньше воздушный замок. «А можно? Домой, прямо сейчас?»
«Ну, конечно», —
сказала Берон устало.
«Королевство укоренилось. Один шаг, и ты там, откуда я тебя взял. Что ты решаешь?»
Он выглядел чужим. И Гарольд насупился и отвернулся. Я обиделась. «Они оба, что ли, верят, что я вот так их брошу?» «Я вас брошу, что ли?» Они переглянулись. Аберон фыркнул. Гарольд улыбнулся во весь рот.
«Она нас не бросит», —
сказал Аберон почти нежно.
«А кашу варить ты умеешь?»
«Да уж сварю как-нибудь». «Ох уж эти котлы, висящие над костром, и нет выключателя, чтобы сделать огонь меньше или больше. А дыма, дыма! А копоти!» «А попробуй дотянуться до дна, пусть даже длинной ложкой!» Я совсем отчаялась, когда на помощь мне пришла мать Гарольда. Она была отменной поварихой. Даже то, что у меня вышло с комками, она ухитрилась размять, а то, что у меня подгорело, довести до съедобного состояния. В короткие минуты передышки я дула на обожженные пальцы. Вот так бывает из мага дороги в кухарке. Но что делать, если даже канцлер таскает камни, если даже сестры-хранительницы, будь они неладны, подобрав юбки, месят ногами глину. Над грандиозной стройкой витало ощущение праздника. Трубач, забравшись на обломок скалы, без передышки играл веселые мелодии. И только когда Аберон махнул ему снизу посохом, подал сигнал к обеду. Спустился. Я стояла на раздаче. Зачерпывала из котла дымящуюся кашу, клала в подставленные тарелки, кружки и миски.
«Спасибо, Лена! Спасибо, маг дороги!»
«Спасибо!» Только теперь мне стало ясно, что они меня простили. Полностью, без оговорок, без камня за пазухой. Просто забыли, что случилось, и все тут. Я желала всем приятного аппетита и тихо надеялась, что каша, хвала матери Гарольда, получилась съедобная. После обеда никто не отдыхал. Снова засновали люди, затюкали топоры, а где-то поблизости ударил кузнечный молот. Мне пришлось драить котел. Такой грязной я не бывала даже в болоте. Потом заново бежать к ручью за водой, заново складывать костры и готовить теперь ужин. Начинала сказываться усталость. Руки, привыкшие к посоху, от всех этих ложек, ведер, скребков моментально покрылись мозолями. И каково же было мое удивление, когда через час примерно после обеда на нашей кухне появились посторонние. Человек 10 мужчин и женщин по виду крестьяне. Аккуратно одетые, робкие, с походными мешками на спинах, явились спрашивать, не нужна ли рабочая сила.
«Зови короля!» —
со значением сказала мне мать Гарольда. И я побежала. Работа не прекращалась ни на секунду. Пахло дымом, сырой глиной, свежим деревом и могучим потом. «Короля не видели?»
«Был здесь минуту назад! Возле замка ищи!»
Удивительно, но фундамент уже был заложен. Я остановилась перед ним с разинутым ртом. Такое впечатление, будто здесь день и ночь работали экскаваторы, бульдозеры, бетономешалки.
«Лена, ты меня звала?»
Я обернулась. Оберон был, как и все, перепачкан глиной и землей. В руках у него было что-то вроде строительного отвеса. Груз на ниточке. «Там люди пришли».
«Очень хорошо. Идем».
На каждый шаг Оберона приходилось почти 2 моих. «Они ищут работу».
«Они ее нашли».
«Да кто они такие? Откуда взялись?»
«Это наши люди, Лена. Новые жители нового королевства. Тонкий мир уже начал преобразовываться, а значит, толстый от него не отстает. Сейчас сюда валом повалит народ. Только успевай встречать».
«Правда?» Новоприбывшие по-прежнему стояли тесной кучкой. При виде Оберона оживились. Крепкий бородатый мужчина вышел вперед и вдруг склонился в поклоне. И все его товарищи поклонились точно так же.
«Приветствуем, Ваше Величество!»
«Откуда они знают?» — подумала я. «Он же без короны, без мантии, грязный, с отвесом».
«Милости просим», — весело сказал Оберон. «Входите, живите, работайте. Королевство для вас».
Мать Гарольда, стоявшая рядом, прослезилась. Так закончилась моя вахта поварихи, и я, честно говоря, была очень рада. Новоприбывшие женщины гораздо лучше меня умели готовить еду на костре. Некоторое время я исполняла мелкие поручения. «Пойди отыщи щавеля, пойди принеси соли, отнеси нож в заточку» и все такое в этом роде. Потом работа на кухне совсем наладилась, и обо мне все забыли. Вертя головой, я побрела по лагерю стройки. Да здесь полно уже работало чужих. Незнакомые мужики таскали бревна, незнакомые парни месили глину вместо сестер-хранительниц, бегали чьи-то дети. Я уже отвыкла от вида детей. Мне стало немножко грустно. Одна сказка заканчивалась, начиналась другая, и я не знала, есть ли для меня место в этом новом зарождающемся мире. Куда уходят маги дороги, когда дорога заканчивается? Кони бродили, отдыхая по еще не вытоптанной траве. Белым пятном выделялся фиалк. Я подумала, как же он пасется с его-то зубами. Будто услышав мои мысли, крокодила-конь поднял голову. Хлопнул крыльями по бокам, неторопливо направился ко мне. Бухали о землю мохнатые круглые копыта. Развивалась грива, струилась и падала молочными волнами. Фиалк подошел совсем близко, по-приятельски глянул карим глазищем, тронул меня кончиком крыла. Я погладила его по шее. «Я бы с удовольствием, Фиалк, но без разрешения Оберона я же не могу». Фиалк мотнул головой, будто говоря: «Да перестань, что за условности?»